«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.05 на часах, у микрофона Катерина Шафиева, и мы начинаем линейку дневных программ на Пермском эхе. Я сегодня заменяю вашу любимую Евгению Романову, которая обычно ведет «Здоровый подход», но Женя у нас сегодня в отпуске, счастливая, загорает на море. Пожелаем ей успехов и удачи. Что ж, ничего не поделаешь. Сегодня в гостях у нас кандидат медицинских наук, руководитель роддома Медлайф Елена Юрьевна Касатова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Катерина.
Сегодня мы, как вы уже, наверное, догадались, поговорим о, так скажем, родах, но не о том, как родить ребенка, а о том, как его еще, так скажем, зачать и правильно спланировать вот это все действо, как должны себя вести родители, и оба, и тот, и другой, в планировании здоровой именно семьи. И вот у нас как раз специалист в гостях, более чем большой специалист, то есть как раз занимающийся и тем, то есть помощью при планировании семьи и уже родами как таковыми. Ну, сегодня вот о планировании поговорим. Елена Юрьевна, давайте начнем, как говорится, сначала. Что такое вообще планирование семьи? То есть вот мне не очень понятно, потому что в силу там некоторых обстоятельств детей у меня пока нет. И, в принципе, для многих, даже у кого есть дети, тоже не очень понятно это само вот событие. Что такое? Как планировать? Расписать? Сегодня мы делаем это, а завтра вот это? Что такое?
Очень своевременный вопрос, Катерина, и я рада приветствовать своих слушателей сегодня. И хотелось бы, конечно, обсудить это все на понятном слушателям языке, потому что планирование семьи на сегодняшний день – это огромная система, которая объединяет не только медицинские организации, но и государственные структуры. И термином, как правило, обозначают те виды деятельности, имеющие целью помочь супружеским парам избежать нежелательной беременности, спланировать только желанных детей, регулировать интервалы между беременностями и родами, ну и в конечном итоге поддерживать свое репродуктивное здоровье. По большому счету, планирование родительства на сегодня – это одно из основных прав человека. И важное направление демографической политики любого государства. Когда впервые появился этот термин, а это было в 60-х годах прошлого столетия, то он вбирал в себя, пожалуй, регуляцию рождаемости в развивающихся азиатских странах, где основной задачей было ограничить. У нас же в России, ну, пожалуй, 100 лет назад такое было. Любая среднестатистическая крестьянка Костромской губернии рожала 15 детей и не задумывалась о том, хорошо это, плохо, много или мало. То есть рожали всех, кого посылал Бог. На сегодня по высказываниям о составе и количестве идеальной семьи наши современницы обычно указывают от 1-2 детей. То есть беременность и роды стали достаточно редким явлением среди женщин репродуктивного возраста. И вот в этой связи мне бы хотелось остановиться на простых советах, понятных рекомендациях для молодых супругов. А как же все-таки правильно подготовиться к этому важному событию в жизни?
Ну, собственно, вы сами задали вопрос, как правильно подготовиться к именно беременности, не к родам. Как к этому подготовиться? Начнем, давайте, пожалуй, с женщины, потому что это посложнее, скажем так, вопрос. Как женщине подготовиться к беременности правильно?
Вы знаете, вот подготовка к беременности и планирование беременности, желание беременности, наверное, понятие, которое имеет некоторые нюансы. То есть часто бывает так, что к нам на прием приходит пациентка, уже беременная, в сроке 8-10 недель, и говорит: вы знаете, я страшно желаю этого ребенка родить, но беременность наступила вне зависимости от моих планов, и, в общем-то, я не успела ничего сделать. Поэтому, на мой взгляд, здесь должна быть программа, которую усваивают, простая она достаточно, усваивают все люди, вступающие в брак. Иногда и до брака жизнь по-разному складывается. Но, тем не менее, когда два молодых человека начинают совместную жизнь, необходимо, чтобы они помнили определенные заповеди. В свое время бразильский генетик Эдуардо Кастильо эти заповеди сформулировал и назвал их 10 заповедей профилактики врожденных пороков. Я со всей ответственностью могу сказать, что это 10 заповедей успешной беременности. И если, Катерина, вот внимание наших слушателей, мы представим эти 10 заповедей, я думаю, что это
да,
будет,
ну,
только
конечно,
польза.
Назовите, потому что
Итак,
интересно.
Вы знаете, первое, что всегда нужно помнить, что любая женщина детородного возраста может оказаться беременной. Казалось бы, так просто, да? Но к этому нужно быть готовым в любой период своей жизни. Генетики рекомендуют завершить создание своей семьи, в том числе и рождение детей, в течение третьего и начала четвертого десятилетия жизни. Что это значит? Дело в том, что это очень хорошая рекомендация с точки зрения биологии человеческого вида. Именно с 20 до 35 лет организм наиболее приспособлен к такой, скажем, серьезной нагрузке, как вынашивание беременности и роды. Наиболее здоровые все-таки и отцы, и матери встречаются в этой возрастной категории.
Это касается обоих полов, то есть я так понимаю.
Это касается обоих полов. И когда мы говорим о беременности после 40, то это уже дополнительные проблемы, в том числе и в первую очередь медицинского плана. Поэтому не надо спешить до 20, и не надо затягивать с этим делом после 35 лет. И формировать, вот, в общем-то, свою семью, создание своей семьи именно в этот период. Кроме того, необходимо, наверное, все-таки обратить внимание на свое здоровье и обследоваться на пренатально значимую патологию. Что это обычно включает? Инфекции. И в первую очередь инфекции. Инфекции, которые могут повредить малышу. Это токсоплазмоз, это краснуха, это герпес-вирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция. Я думаю, что на сегодняшний день не надо объяснять, что это такое. Инфекции, которые могут вызвать врожденные пороки развития, вызвать поражение внутриутробные плода, и ребеночек родится больным. Кроме того, крайне распространенная на сегодняшний день ситуация генитальной инфекции. То есть это бич молодежи и женщин, живущих половой жизнью, которая начинается, дебюты среди девочек 15 лет.
Вот, кстати, ваши слова подтверждает и главврач инфекционной больницы, собственно говоря, которая борется у нас с ВИЧ и СПИД, это Евгений Сармаметов, он не так давно был у нас в эфире, о чем, собственно, говорил, что у нас опять повышен уровень заболеваний ВИЧ и СПИД, и это связано не с употреблением наркотиков, как это было несколько лет назад, а именно с половой неграмотностью, скажем так, людей. Он причем называл разные возраста, вот там, начиная там 15-16 лет до бесконечности на самом деле.
Я думаю, что это одна из больших наших общих проблем. Еще мне хотелось бы подчеркнуть такую, казалось бы, возможно, неожиданную вещь для обывателей. Заболевания полости рта и заболевания зубов. Стоматологические проблемы на сегодняшний день стоят чуть ли не на первом месте среди причин осложнений беременности. Это еще одна тема, которая требует обсуждения со стоматологами, но тем не менее мы уже пришли к выводу, что санация полости рта – это частичное решение проблем внутриутробных инфекций. Интересное замечание и даже пожелание среди вот своих заповедей делает Эдуардо Кастильо, вакцинация против краснухи до беременности. Об этом должны помнить все родители. Если мама или папа, в первую очередь мама, конечно, не были вакцинированы, то у них есть повышенный риск заболеть краснухой во время беременности, mm-hmm. чего никак нельзя допустить. Поэтому за 3 месяца до наступления беременности таким женщинам нужно поставить прививку от краснухи.
А если женщина, к примеру, уже болела краснухой?
Тогда прививка не обязательна.
В детстве, к примеру.
Прививка не нужна. Антитела
прочее. Уже выработались.
Да, уже выработались. Угу. И защищают женщину в течение всей жизни. Здесь бы мне хотелось дополнить, что в периоды сезонного гриппа тоже очень часто возникают ситуации острой инфекции во время беременности. И во всем мире вакцинация перед сезонным гриппом для женщин, планирующих беременность, это правило. Правило, которое, о котором не должны забывать ни будущие родители, ни врачи, к которым они приходят. Следующий момент, это уже пятая заповедь. Избегайте лекарственных средств, говорят врачи, говорят генетики, за исключением только строго необходимых. Это очень важный момент, о котором необходимо помнить, потому что наши молодые люди, в том числе и женщины, в период подготовки к беременности любят лекарства. Любит лечиться, любит принимать лекарства для здоровья. И я с полной уверенностью могу сказать, что нет ни одного безопасного лекарственного средства, которое бы не могло повлиять на развитие ребенка. Если мы говорим о необходимости приема лекарств во время беременности, то это должны быть очень строгие показания. Наиболее негативно влияют на раннее развитие ребенка такие средства, как большинство антибиотиков, бесконтрольный прием которых ни в коем случае не нужен и нежелателен в период предполагаемого зачатия. Жаропонижающие средства тоже очень распространенное явление, и по данным центра фармаконадзора, именно жаропонижающие средства и нестероидные противовоспалительные средства являются самой частой причиной возникновения лекарственно индуцированных пороков развития у детишек. Обратите внимание на лечение соматической патологии. И если у женщины имеется гипертоническая болезнь, и она принимает определенные препараты достаточно долго и пролонгированно, практически постоянно, то как только она планирует стать мамой, необходимо прийти к врачу и отменить те препараты, которые обладают тератогенным эффектом. Тератогенный эффект – это возможность или способность вызывать врожденные пороки развития детей. Очень-очень злободневный, на мой взгляд, вопрос, касающийся вредных привычек. Что делать, значит, если муж периодически употребляет алкогольные напитки, или муж курит, так? Причем курит он дома, либо сама женщина тоже злоупотребляет никотином. Такое, к сожалению, нередко в нашем обществе. И когда мы наблюдаем курящую беременную, мне сразу хочется сказать, у вас никогда не будет здорового ребенка. Если даже вы доносите до срока, хотя риски родить преждевременно у нее будут высокие, то это будет больной ребенок, потому что его системы, отвечающие за его здоровье, иммунные в первую очередь, эндокринные, развиваются в условиях никотиновой зависимости. Поэтому самое лучшее перед наступлением беременности принять решение, причем это касается обоих супругов, бросить курить, употреблять спиртные напитки. Иначе будет бесполезно сваливать всю вину на врачей, когда будет рождение преждевременное, либо рождение больного ребенка. О питании, наверное, надо сказать в позитиве, потому что питание, оно должно быть не только пищи, но, по сути дела, и лекарством. То есть питание должно быть правильным. Угу. Правильное питание, оно, по сути дела, решает многие проблемы. И даже на Руси издревле всегда считалось, что мамочке, если она беременна, будущей матери, разрешалось заходить в любой сад, в любой огород, и срывать все то, что ей нравилось. Специально для нее готовили что-то вкусное, старались исполнять все ее прихоти. Значит, и, в общем-то, народ таким образом подспудно, интуитивно чувствовал, что беременные нуждаются в самом лучшем питании. Ну, говорить о том, что необходимы какие-то особые диеты, я не буду, потому что диет никаких нет. И вопросы рационального питания, они актуальны не только для беременных. И если в нашей, в нашем обществе эта культура будет, и люди будут знать, что такое пирамида здорового питания. Катерина, вы знаете, что такое пирамида здорового питания?
Да, я знаю, но, к сожалению, Россия уже на 5-м месте по ожирению среди европейских стран, как это недавно в заключении ВОЗ было.
И... Поэтому я думаю, что обсуждать вопросы можно не только на приеме у врача, но и используя ваши ресурсы, и чаще напоминать, что все-таки основа это, да, это злаки, это овощи и фрукты, это молоко, молочные продукты. И совсем чуть-чуть в своем рационе оставить на животные жиры и сладости, я думаю, что может себе позволить каждая женщина, даже если доход у нее не очень велик. Но вот по данным Лиги наций и Организации здоровья населения России, в Пермском крае нет людей репродуктивного возраста, практически которые бы получали достаточное количество макро-микронутриентов, в том числе и в период вынашивания беременности. И это очень удручает. Но здесь нужно сказать, что все-таки беременность – это испытание. И есть специальные рекомендации, касающиеся только этого периода. И здесь бы мне хотелось коснуться вопросов приема специфических препаратов. Первый, номер один, это фолиевая кислота. Фолиевая кислота рекомендуется во всем мире, в любых странах с различными уровнями доходов для профилактики врожденных пороков развития на этапе подготовки. То есть за 4-6 месяцев по 400 микрограмм фолиевой кислоты должна получать любая женщина. Ну, и, а второй, вторая добавка – это йод, который в нашем регионе достаточно актуален, так как йоддефицитная провинция нуждается вот как раз в такой сопплементации этого микроэлемента.
13:23. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после нее продолжим.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:24. Мы вернулись в «Здоровый подход» после короткой рекламы. В гостях у нас кандидат медицинских наук, руководитель роддома «Медлайф» Елена Юрьевна Касатова. Елена Юрьевна, снова здравствуйте. Мы продолжаем разговор о том, как молодая женщина, или просто женщина, не обязательно это должна быть прям молодая женщина, может подготовиться именно к беременности, не к рождению ребенка, а именно к тому, чтобы забеременеть. А наш телефон 2066-066. Если у вас есть вопросы к Елене Юрьевне, какие бы то ни было, вы можете их задать. Также есть эфир на ICQ 404-582-017. И есть агрегатор социальных сетей, Twitter и Facebook. Можно задавать вопросы туда. Мы все увидим, прочитаем обязательно. Продолжаем про... Вот Елена Юрьевна остановилась на заповедях, которые приведут к успешной беременности. Вот мы продолжаем. Что еще осталось сделать?
Вы знаете, я остановилась на здоровом питании, на правильном питании, сбалансированном питании, и этой культуре нам еще предстоит учиться, наверное, вместе. Но в процессе своей работы я вывела формулу неуспешной беременности. Формула неуспеха заключается в сочетании двух базовых, ну, скажем так, грехов, да? Это неполноценное питание и это гиподинамия.
Гиподинамия
– недостаточная физическая активность.
Да.
Это, наверное, очень взаимосвязанные вещи, потому что в народе бытует, что если женщина забеременела, ее надо положить на диван, кормить и, в общем-то, ничем другим не волновать, никакой физической активности, тем более достаточной физической активности с какими-то физическими упражнениями ей не нужно. На самом деле, На самом деле исследования, которые на сегодняшний день проведены, они достаточно крупные, свидетельствуют о том, что плюс к правильному питанию беременная должна еще правильно двигаться.
То есть... это что включает в себя? То есть понятно, что это не та активность, которую ведет обычно женщина до беременности.
Вы знаете, мне приходилось сталкиваться с беременностью, с ведением беременности у спортсменов.
Ну, естественно. И, они такие же люди, как и все.
Совершенно верно. Они, в принципе, достаточно неплохо вынашивают беременность и до 16-20 недель не отказываются от занятий своим любимым видом спорта. Ну, большинство наших современниц, конечно же, не спортсмены. И дать им рекомендации о том, что необходимо, да, какой необходимо минимум в плане физической активности, я, конечно, должна и постараюсь. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 3-4 раза за аэробные нагрузки, то есть аэробные упражнения за неделю в течение 30-45 минут. Это очень легко выполнимо, если женщина входит, допустим, в спортивный зал. Да? И какие упражнения предпочесть? Самые простые. Организм понимает и отвечает очень благодарно на простые виды двигательной активности. Это ходьба и это плавание. И должна сказать, что ходьба и плавание – наиболее безопасные виды физической активности. Итак, если хорошая погода за окном, то 2-3 километра в день нужно пройти. Можно, значит, использовать дозированную ходьбу, то есть это ходьба под контролем пульса. И можно использовать скандинавскую ходьбу, что тоже очень приятно. Ну, в любом случае, каждый выбирает для себя. Плавание – еще один вид безопасный и очень простой, понятный для организма физической деятельности. Вот это, пожалуй, такие рекомендации по двигательному режиму. Ну и мы возвращаемся к заповедям, и у нас осталось еще две. Что необходимо сделать? Обратить внимание на свою профессиональную деятельность. Нет ли вредностей, которые бы увеличивали риски неблагоприятного исхода для беременности среди ваших профессиональных интересов? Что здесь может быть? На сегодняшний день... самые разнообразные факторы способны изменить развитие беременности и в самые ранние сроки в том числе. Это эмоциональные нагрузки, достаточно серьезные, которые испытывает современная женщина. Это нагрузки химическими веществами. И в первую очередь для нашего региона, наверное, это соли тяжелых металлов. Это могут быть... различные температурные воздействия. Ну и, собственно говоря, каждое производство имеет перечень вредных факторов, способных влиять на репродуктивное здоровье. Нужно просто поинтересоваться, есть ли контакт с этими вредными факторами на этапе планирования беременности, безусловно.
13:29 на часах. Сейчас у нас новости федеральных коллег. После них мы обязательно вернемся.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:33. Продолжаем. Уже хотела сказать дневной разворот. Привыкла. Здоровый подход. Заменяю я Евгению Романову, пока та греется у нас под турецким солнышком. У нас в гостях Елена Юрьевна Касатова, кандидат медицинских наук, руководитель роддома Медлайф. Мы говорим о том, как подготовиться к беременности родителям, женщине, мужчине. И вот у нас осталась последняя, скажем так, заповедь для удачной беременности, то есть как подготовиться вот качественно.
Если вы поняли, то 9 заповедей из 10 – это указания для супружеской пары, для матери, для отца, да. А вот 10-е касается как раз консультации, то есть кого позвать на помощь, когда у вас возникают какие-то вопросы. То есть я думаю, что вы уже поняли, что беременность – это дело двух, это всегда дуэт.
Естественно.
Без здорового папы не бывает здоровой беременности, да? И, собственно говоря, этого дуэта иногда бывает достаточно, чтобы выносить и родить здоровое потомство. Однако, если есть проблемы со здоровьем, то возникают ситуации, когда вы идете и обращаетесь к врачу. Вы консультируетесь, и тогда это уже не дуэт, тогда это уже трио, а иногда приходится звать еще одного специалиста, например, эндокринолога, который, да, уже составляет квартет. Вот. Поэтому, конечно, третья заповедь. Ни в коем случае нельзя оставлять нерешенными проблемы, связанные со здоровьем, и своевременно обращаться к врачу. Ну, собственно говоря, получить консультацию и решить проблемы, конечно, нужно стараться до наступления беременности. И отмашку, что называется, на беременность дает акушер-гинеколог, как правило, который смотрит, оценивает результаты анализов, других методов исследований, говорит, да, вам можно беременеть. Я очень приятно была удивлена, когда недавно познакомилась с работой поликлиники Midlife, потому что я новый сотрудник, несмотря на то, что руковожу уже роддомом. И мне очень понравился подход, который реализован в этом лечебном учреждении. Семейно-ориентированный подход, преемственность между этапами. То есть, приходя к нам, женщина получает консультацию по подготовке беременности, иногда решает свои гинекологические проблемы, например, лечение бесплодия.
Но, я так понимаю, она решает и другие, как вы говорили, если проблемы с зубами, там, да, это совершенно тоже может повлиять, верно. Она там же, насколько я понимаю, все это может решить.
Вот, затем наступает беременность, и мы ее, иногда это одни и те же врачи, которые хорошо знают пациентку и ее супруга, ведем эту беременность, ну и затем она, соответственно, приходит к нам на роды. Это очень радостное событие, все кругом уже знакомые, нет какого-то такой излишней тревоги, ну и, собственно говоря, как правило, все заканчивается благополучно.
Я так понимаю, муж проходит также все вот эти этапы от прихода к
специалисту
своему.
Мы называем это этих мужчин беременными отцами, потому что они на самом деле проникают во все психологические аспекты беременности своей жены, помогают ей физически, ходят на занятия в школу матери, и это совершенно меняет мировоззрение. Меняет мировоззрение в отношении вот как раз планирование своей собственной семьи. И вот сегодня с утра у меня были роды, четвертые по счету у женщины, да, и я думаю, что таких семей у нас будет все больше и больше.
У нас остается немного времени. Давайте все-таки обратимся к суровой женщине статистики. К сожалению, она не, так скажем, не подчиняется никаким там вещам и изменениям. То есть она говорит то, что есть, и, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как это оценивать, не буду, о том, что количество незапланированных беременностей все-таки у нас больше, чем запланированных. Именно таких, что люди решили, они пошли там, проходят то пятое, десятое, принимают что-то, не принимают. Все-таки чаще поступает женщина, которая приходит и говорит, здравствуйте, у меня там что-то случилось, посмотрите меня, вы ей сообщаете, о, у вас там третья, четвертая или больше недель беременности. И она ничего не успела сделать, там ни прививку, ни зубы, ничего. Что делать-то дальше? Вот приходит к вам человек, он уже на какой-то стадии беременности. Чего бежать куда?
Спасибо за вопрос, Катерина. Очень интересный, потому что очень жизненный. На самом деле, я бы не хотела, чтобы в результате нашего сегодняшнего разговора сформировалось мнение о том, что если я не подготовился, то я куда-то не успела, и у меня будет обязательно больной ребенок.
Вот поэтому я ни хочу в коем спросить, случае. Не будет ли такого?
Если, понимаете, если такое случилось, ну, во-первых, не надо паниковать. Необходимо обратиться к врачу и обозначить ему все проблемы, которые, как женщина считает и мужчина считает, наиболее актуальны для нее. А сориентироваться по проблемам, я думаю, что наш сегодняшний разговор вам помог. Вот. И, безусловно, очень важные ключевые процессы беременности происходят до 8 недель беременности. Об этом надо помнить. Угу. И если вы придете раньше, то есть как только узнали, что беременность будет лучше, то есть чем раньше, тем лучше, этот принцип здесь работает. И, естественно, к врачу. Обратиться к врачу с тем, чтобы максимально быстро решить свои проблемы, да, связанные с неправильным питанием, с вредными привычками, хотя это дело ваше, а не врача. Ну и, собственно говоря, получить все исчерпывающие рекомендации по ведению как раз вот ранних сроков беременности. Здесь моя рекомендация все-таки обозначить свое желание вынашивать беременность как можно раньше профессионалу.
Угу. То есть нет ничего криминального в том, что если человек
криминального придет, точно нет.
А если все-таки придет женщина уже не на восьмой, ну точнее не до восьмой недели, а уже после, на восьмой, девятой, десятой или больше, то что здесь? Здесь вообще есть разница между тем, если пришел человек на третьей, к примеру, или на десятой неделе?
Вопрос интересный. Однозначно, это, наверное, зависит от состояния здоровья того самого человека. И если ситуация со здоровьем складывается благоприятно, то есть человек здоров, он просто как бы вот забеременел и, в общем-то, желает вынашивать беременность, то здесь, я думаю, нет никакой разницы. Если есть проблемы, и зачатие произошло, и закладка всех органов и систем у ребенка произошла в условиях неблагоприятной материнской среды, тогда, увы, в некоторых случаях мы иногда не можем сделать из вот этого продукта здорового ребенка. Угу. Простите мне эту терминологию, но это официальная медицинская терминология. Поэтому все-таки, несмотря на жизнь, которая идет и которая может по-разному, да, складываться, стоит вернуться к первой заповеди Эдуарда Кастильи, угу, и вспомнить, что любая женщина в любой момент может оказаться беременной.
А вот у нас чуть-чуть совсем времени, и вот все-таки возвращаясь так, условно говоря, к первой заповеди, мы много говорили о том, как подготовиться обоим родителям и тому, и другому, как подготовиться, когда уже что-то случилось. А вообще есть ли разница, как говорится, это возрастные ограничения, да, тоже официальная терминология, есть ли разница в подготовке для женщин возрастов, к примеру, там, до 20, после 20, там, после 30 и 40, то есть вот, ну, десятками возьмем?
Да, конечно, есть, Екатерина, и до 20 обычно не приходят и не ставят вопрос подготовки. Да, как, ну, правило, да, это спонтанный процесс, и мы имеем дело уже с беременными пациентками, которые к нам приходят на учет. Максимально благоприятное время, наиболее благоприятное, я уже сказала, угу, это третье десятилетие жизни, начиная с 20 и до 35 лет включительно. А после 35 лет, к сожалению, соматическое здоровье оставляет в некоторых случаях желает лучшего, это раз. То есть накапливается груз болезни, и уже сложно вынашивать беременность. И, что очень важно, накапливается груз, повышенный, вернее, возникает повышенный риск генетических и хромосомных аномалий, и в частности вот хромосомные патологии, которые социально значимы, это трисомия, болезнь Дауна, на которую на сегодняшний день направлены даже целые скрининговые программы, государственная программа. Вот, поэтому еще раз говорю, но если к нам придет женщина 36 лет и скажет, что я буду рожать, угу, да, мы, естественно, будем ей помогать. Но введение такой беременности уже более медикализировано, возможно, более затратно в плане привлечения смежных специалистов, но и, собственно говоря, требует больше силы от самой женщины. Вот, я думаю, так этим отвечается.
Ну, вы ведь понимаете, что зачастую незапланированная беременность – это как раз до 20, начало 20 зачастую. А вот как раз запланированная, когда человек все, он решил, что он хочет иметь детей, но еще не имеет, и вот он начинает планировать, это как раз уже вот после так 35, ближе к 40. С такими случаями я сталкивалась, и здесь это первые дети, причем у таких женщин. Вот тут тоже понятное дело, что это будет сильно отличаться.
Безусловно.
Это же желанные дети и запланированные как раз.
Запланированные дети. Правильно. Безусловно. Вот все, что я перечислила в плане базиса, угу. Да, и 10 заповедей, относится и к этим женщинам в том числе. У них могут быть дополнительные проблемы. Достаточно часто такие женщины идут к репродуктологам, потому что в этом возрасте уже снижается овариальный резерв. Да, и самостоятельно беременность наступить не всегда может. То есть это пациенты клиник репродуктологии, и часто применяются вспомогательные репродуктивные технологии для того, чтобы получить качественную беременность у этих женщин. Вот, это, пожалуй, отличие. Ну и, собственно говоря, чаще всего, конечно, приходится привлекать для ведения беременности терапевтов, эндокринологов и совместное ведение вот этой категории пациентов. Хотя не могу сказать, что если вам за 40, то вы обязательно будете иметь проблемы с беременностью. Если хорошо подготовиться, то можно эти беременности вынашивать. Безусловно.
Я полагаю, вот именно на этой положительной ноте стоит закончить наш сегодняшний разговор, потому что это обнадеживает любых людей разного возраста. Я не знаю, наши слушатели разных возрастов, и среди них есть женщины. Я, конечно, не знаю, у всех ли у них есть дети, но, возможно, они их всех хотят. И они, по крайней мере, имеют возможность иметь таких детей здоровых и после 40 там, лет. Да? Главное, правильно подготовиться, как мы уже сказали. 13:46 на часах. У нас в гостях была Елена Юрьевна Касатова, кандидат медицинских наук, руководитель роддома MedLife. Елена Юрьевна, спасибо вам большое за объяснение того, как все должно быть правильно. А сейчас Сергей Штерн вам расскажет местные новости.
Всего доброго. Спасибо, Катерина.
Здоровый подход.